Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: в Дагестане обезврежено взрывное устройство. Защитники Химкинского леса направили петицию президенту России Дмитрию Медведеву. В подмосковном Подольске в больнице остаются 6 пострадавших при ЧП в помещении банка. В столице Дагестана, Махачкале, обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что взрывное устройство было заложено на проспекте Акушинского напротив городского парка и недалеко от кладбища. Защитники Химкинского леса передали сегодня в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. Ее принесли в администрацию лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черикова, активист Ярослав Никитенко и музыкальный критик Артемий Троицкий.
Нам важно сохранить свою экологию, свою среду обитания. А президент, как гарант наших прав, должен на нас отреагировать. Это уже не первое к нему обращение. Лично я надежды не теряю. Я считаю, что бороться надо цивилизованными методами. Если мы до этого не получали тех ответов, которые хотели, то значит, мы плохо работали, нас было не слышно. Надеюсь, что теперь нас слышно достаточно.
Сказала Евгения Черикова корреспонденту «Радио Свобода». Экологи протестуют против вырубки деревьев в Химкинском лесу под платную автомагистраль, которая, по их мнению, можно проложить и в обход леса. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками милиции на митинге оппозиции 31 июля у Гостиного двора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Видеоролик с записью разгона акции оппозиции у Гостиного двора 31 июля обошел интернет. Главным героем стал милиционер, обзывавший, избивавший и тасса участников акции. Из-за браслета на руке он получил прозвище «Жемчужный прапорщик». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева требует как минимум уволить его из милиции, но если вина его будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, говорит один из организаторов акции, глава питерских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Подобного рода вещи – это акции устрашения, но они не достигают своей цели. То есть те люди, которые были избиты, они не испугались, а все планируют прийти снова 31 августа. То есть это вызвало обратную реакцию у людей.
Жемчужный прапорщик работает в полку патрульно-постовой службы ГУВД. Проверка показала, что он действительно обозвал хорьком участника акции. Тем не менее, его имя пока не называется. Уточняется круг лиц, причастных к нарушению. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В подмосковном городе Подольск в больнице остаются 6 пострадавших в отделениях Банка России, где произошла разгерметизация автоматической системы газового пожаротушения. Всего пострадали 13 человек, одна женщина скончалась. Из здания были эвакуированы более 70 посетителей и служащих. Следователи выясняют, какая организация устанавливала в офисе банка систему пожаротушения. Уголовное дело расследуется по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».
Радио «Свобода». Новости.
Россия предоставила Польше новые документы, связанные с катастрофой польского президентского самолета под Смоленском. Материалы объемом более 10 тысяч страниц переданы уполномоченному представителю Польши Эдмунду Клиху, сообщил заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Олег Ермолов. По словам Ермолова, польской стороне отданы в частности подлинные экземпляры документации, которая находилась на борту самолета и была обнаружена на месте крушения. Самолет Ту-154 с польской делегация разбился 10 апреля при посадке в районе Смоленска. Погибли 96 человек, среди них президент Польши Лех Качинский. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена на неопределенный срок. Об этом в среду, по сообщению агентства «Франс-Пресс», заявил премьер-министр Таиланда Апсисит Вичачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. Предприниматель был арестован в Таиланде в марте 2008 года в результате спецоперации с участием агентов американских спецслужб. Соединенные Штаты инкриминируют Буту в частности частности, связи с одной из террористических группировок. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Свою вину предприниматель отрицает. Бывший президент США Джимми Картер прибыл сегодня в Северную Корею, сообщили местные СМИ. По их данным, в аэропорту Пхеньяна Картера встречал представитель КНДР по международным переговорам по северокорейской ядерной программе Ким Ки Гван. По некоторым данным, поездка Картера связана с попытками руководства США добиться освобождения американца от Джалана Гомеса, который в апреле был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы между Китаем и Северной Кореей.
Мы по-прежнему не даем комментариев на этот счет. Мы не хотим навредить ситуации, обсуждая какие-либо детали возможного освобождения Гомеса, всех тех частных усилий, которые направлены на его безопасное возвращение в Соединенные Штаты.
Сказал журналистам представитель американского Госдепартамента Филипп Кроули. Народный артист СССР, кинорежиссер Георгий Данелия отмечает сегодня 80-летний юбилей. Известный режиссер и сценарист родился в Тбилиси, впоследствии он закончил Московский архитектурный институт и высшие режиссерские курсы. Большую популярность Данелия принес фильм «Я шагаю по Москве», снятый в 1964 году. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал друг Георгия Данелия, журналист и писатель Юрий Рост.
Как Брэдбери говорил, я не устаю это повторять, в частности, вот по отношению к Данелия. Возьми меня за руку и переведи через эту ночь. Через эту ночь, в которой мы оказываемся все время. Вот у него такая хорошая рука. И рядом с ним и с его героями хочется жить. Хотя все фильмы, все до единого, все фильмы трагичны. И тем не менее, ощущение света и тепла присутствует. Дай ему Бог здоровья и успехов.
Сказал Юрий Рост. В канун юбилея президент России Дмитрий Медведев наградил режиссеру орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Жду в гости политика Бориса Немцова, но что-то вот пока его нет, поэтому будем, видимо, пока разговаривать вместе с вами, хотя с Борисом мы собирались сегодня обсудить тему и вертикали власти, и того противостояния, которое происходит с экологами, музыкантами и людьми, которые несут российский флаг. Ну, вы уже знаете, что суд не нашел пока достаточных оснований для того, чтобы привлекать по делу тех, кто носит государственный флаг. Но, тем не менее, вот об этих, обо всех темах мы сегодня собирались говорить. И подбросила темы, естественно, и сегодняшний день, потому что началась стройка на Триумфальной площади. Вот как раз, может быть, таким риторическим вопросом я бы хотела начать сегодняшнюю программу и спросить у вас, чего, собственно, власть-то так испугалась? Экологов, музыкантов, людей, несущих государственные флаги. Зачем такая реакция? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира, буду его включать тогда прямо сейчас, потому что непонятно, куда Борис Ефимович запропастился, подойдет, не подойдет. Давайте тогда будем разговаривать вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните, и высказывайтесь. Ясно, что вы сейчас будете присылать вопросы, но я надеюсь, что ничего не произошло, и просто Немцов поднимается. А, по телефону? Здравствуйте, Борис Ефимович.
Мы же договорились, что мы созвонимся еще.
Ну, здравствуйте, созвонимся.
Здравствуйте.
Да, вот, оказывается, мы друг друга не поняли. Человек, который после суда, ну, в общем, простительно, я понимаю. А, то есть, короче говоря, до студии не доедем мы сегодня, да?
Нет, смотри, я сейчас нахожусь здесь на у Никитских ворот.
Так.
В принципе, я, конечно, могу...
Можно доехать. Но через какое-то время.
Либо
по телефону. Да. Но мы, поскольку мы в прямом эфире, то надо как-то разговаривать. Можно, конечно, двигаться, передвигаться в сторону нашу. Но ногами, наверное, это тяжело будет сделать. Тогда, может быть, лучше уже по телефону.
Да.
Да. Ну, так вот, начнем с того, что вас задержали в День российского флага через практически 20 лет после провала путча. Про который почти все забыли, или такая общественная амнезия наступила, во всяком случае. И спустя 10 лет после того, как Владимир Путин пришел к власти, вот Кафка почти, что людей с государственным флагом задержали, экологов и музыкантов травят. У вас есть простое такое человеческое объяснение? Это вообще зачем все?
Ну, в принципе, это дикость. И одновременно позор страны, потому что когда людей задерживают с государственным флагом, то ни один человек ни у нас в стране, ни в мире это понять, уж тем более объяснить на человеческом языке не может. Тем не менее, есть всего, на мой взгляд, одно такое разумное объяснение этому. Дело в том, что нынешняя власть ментально является наследником ГКЧП. А как вы помните, для ГКЧП трехцветный флаг был просто как красная тряпка для быка. Они ненавидели все, что связано с свободой, с демократией, с независимостью и так далее. И с этим боролись отчаянно, вплоть до ГКЧП. Ну вот, нынешняя власть не считает триколор своим флагом.
Но, видимо, экологов и музыкантов тоже не считают своими гражданами.
Да, и кроме того, их особенно раздражает то, что государственные символы оказываются в руках оппозиции, которая требует возвращения утраченных гражданских прав и свобод. Что касается экологов и рок-звезд Юры Шевчука и других, там, группы телевизора и прочее, то мне представляется, что власть демонстрирует, во-первых, тупость, борясь с популярными музыкантами и артистами, а во-вторых, еще и трусость. Им представляется, что такая популярность является политической угрозой для этих граждан. И они себя ведут безумно. Иначе не скажешь. И безумно, и по-хамски. И, кстати говоря, добиваются прям противоположного эффекта. Потому что если бы они разрешили, например, нормальным образом установить усиливающую аппаратуру и прошел бы человеческий концерт, где не предполагалось, и Артемий Троицкий это неоднократно говорил, не предполагалось никаких политических выступлений, то я думаю, что это был бы просто замечательный концерт в летний день на Пушкинской площади, и люди бы в хорошем расположении духа послушали этот концерт и разошлись. А в итоге это стало акцией гражданского протеста, в итоге народ скандировал «Россию без Путина», в итоге народ скандировал «Свободу» и так далее и тому подобное. Мне кажется, что налицо такая политическая паранойя. То есть власти, боясь собственного народа, делают все, чтобы привлечь внимание к оппозиции, и делают все, чтобы оппозиция все больше и больше народа поддерживала. Кстати, социологические опросы, на которые они обращают внимание, они фиксируют действительный рост интереса к оппозиции и рост числа людей, сочувствующих оппозиции. Я думаю, что в этом заслуга в первую очередь нынешнего режима. Режима, который основан на вот этой воровской вертикали, на цинизме, жестокости и так далее. Люди шаг за шагом начинают это понимать, медленно, конечно, поскольку цензура все-таки на телеканалах имеет большое значение. Но, тем не менее, шаг за шагом, с помощью интернета, с помощью Радио Свобода, с помощью Эхо Москвы.
Борис, послушайте, а вот нет ли у вас такого ощущения, что вот эта вот такая активность, вы, конечно, говорите, что вроде бы понимают, вроде бы да, но все это минимальные проценты ощущения необходимости выживать, вот это пожарное лето, конечно, показало, и как-то с самим за себя бороться, потому что всем остальным властным людям почти все равно. Может быть, вот это вот такое подавление некоторой общественной активности, это попытка, это я все время говорю, вызвать из болота этот общественный настрой, именно и власть этому способствует?
Да нет, они боятся общественной
активности. Все-таки боятся.
Нет,
исключительно боятся. То есть это такое упрямство, страх и неадекватка.
Да, неадекватка, причем, я скажу так, она по экспоненте нарастает, это неадекватка. И, кстати, пожары, они же выявили несколько очень важных моментов. Первое, то, что вертикаль хваленая путинская, она недееспособна. Что вот когда действительно по всей стране, по центральной части России, в первую очередь, полыхали пожары, выяснилось, что никто не готов к тому, чтобы их тушить, кроме, собственно, граждан. Граждане же сами брали лопаты, ведра и тушили эти самые пожары. Второе, это такая полная безответственность. Вот меня в этом смысле просто потрясли слова Шойгу, который сказал, что вы в лесном кодексе не найдете ни одного упоминания МЧС, и за тушение лесных пожаров я не отвечаю. Вопрос, кто отвечает? Ответа нет. Да, третье, это маниакальное желание заработать политические очки на горе народа. Вот эти картинные разговоры по телефону Путина и Медведева, когда Путин с мобильным телефоном, у него телекамера стоит, Медведев с мобильным телефоном, у него телекамера стоит, и все это демонстрируется по телевизору, это, конечно, выглядит гнусно просто. То есть люди теряют жилье, погибших, в том числе и в моей родной Нижегородской области, больше 30 человек. Люди доведены до отчаяния, они там пытаются на вот крови заработать себе очки. Это все, конечно, ужасно все раздражает. Короче говоря, вот это кошмарное горящее лето, в прямом смысле, продемонстрировало недееспособность власти. И на этом фоне выступления оппозиции кажутся особенно для Путина и Медведева зловещими. Поэтому они и приходят вот к таким парадоксальным выводам, что нужно глушить всех, включая Шевчука.
Борис Немцов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Увенчается ли наказанием виновных дело об избиении манифестантов у гостинного двора? Об этом говорим с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским и Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Со мной по телефону политик Борис Немцов, для которого суд не дошел пока достаточных оснований привлекать его за ношение государственного флага. То есть пока я не хотела говорить.
Кстати, Анна, я вам хочу сказать вот
да.
Что. Сейчас, прямо в эти минуты, идет процесс над моим товарищем,
да, да.
Над Львом Пономаревым и Михаилом Шнейдером. И мы были уверены, что в связи с вчерашним решением, фактически моим оправданием, в отношении Пономарева дело будет тоже прекращено, и Шнейдера тоже, но не тут-то было. Вот это вот такая удивительная, почти сенсационная новость. Процесс уже длится больше 5 часов, допрашивается там огромное количество свидетелей, и пока конца там не видно, и Пономарев, и Шнейдер готовы к любому варианту, в том числе и к аресту. Это, конечно, удивительно.
Да, то есть с вами не рискнули, а здесь почему-то решили, что нашлись основания. Пономарев-то там рядом с вами даже как-то и не был вроде, мимо
приходил. Пономарев, во-первых, ну так, вот я как очевидец, свидетель
да.
происходящего, могу вам сказать, Пономарев не нес российский флаг. Второе, Шнейдер тоже не нес российский флаг. Пономарева задержали совсем не на Арбате, где флаг
да.
нес. в районе Пушкинской площади.
Куда они с Людмилой Алексеевой шли на концерт. Да.
Да, единственное их прегрешение состояло в том, что они, и Шнейдер, и Пономарев, были организаторами концерта и митинга на Пушкинской. И, по всей видимости, сотрудники милиции получили указание их нейтрализовать до концерта, чтобы его сорвать. Иначе объяснить их задержание просто невозможно. Показания, которые я давал в суде, показания, которые вот Шнейдер давал в качестве свидетеля в суде, свидетельствуют о том, что никакого отношения к ношению российского флага они не имеют, и тело должно быть закрыто. Однако, вот видите, оно до сих пор продолжается. Я думаю, но это моя версия, я думаю, что судья, который проявил явную независимость, приняв беспрецедентное решение о моем оправдании, по всей видимости, получил, наверное, какие-то указания, потому что иначе...
Слушайте, а как вот просто очень интересно, вот судья, я даже не про слова, потому что уже коллеги рассказывали все, а вот судья в этот момент, вот он как вообще, когда такое дело разбирается, он как смотрит на вас, на окружающих?
Смотрите, вот она все-таки в контексте того, что произошло, все это оценивать. Во-первых, это было воскресенье, так? В воскресенье суды не работают. Судью вызвали с дачи, где он мирно и спокойно, как нормальный человек, отдыхал. Он начал процесс в 9. Он, конечно, был не в очень хорошем расположении духа, по-человечески его понять.
Понятно,
было,
конечно. Да, понять. Отгул, наверное, заработал потом.
Да, испортили человеку, можно сказать, выходной. Uh-huh. Вот. Потом, когда он понял, какой общественный резонанс вызвало это дело, он стал уже всерьез относиться и к показаниям свидетелей, в том числе и к путающимся показаниям милиционеров, которые противоречили друг другу, не могли ответить ни на один вопрос ни судьи, ни адвоката толком. Короче говоря, выглядели довольно нелепо. И в конце концов, вот до 3 часов ночи мы там сидели, уже Пономареву плохо стало, скорую помощь стали вызывать, и Шнейдеру, кстати, тоже. Вот, потом он это дело отложил. Судья, тем не менее, человек достаточно квалифицированный, как мне показалось, хотя и довольно эпатажный. Ну, задавать мне вопросы, свободно ли я владею русским языком, нужен ли мне переводчик, а именно эти вопросы он задавал.
Ну, Борис, это полагается, я думаю?
Нет, это, конечно, полагается, но вот потом он делал вид, что он первый раз меня видит, потом выяснилось, что он знает довольно тщательно страницы моей биографии. Ну, в общем, короче говоря, судья необычный.
А вот, необычный персонаж с характером, значит.
Да, совершенно верно. Но что, на мой взгляд, на него произвело впечатление, так это тот факт, что, во-первых, задержание было в день государственного флага, и, во-вторых, задержание было по поводу того, что этот флаг несли. Вот он, как гражданин страны, он не мог, конечно...
И как юрист, я думаю, у него как-то это не складывалось.
Да, и кроме того, он много раз спрашивал, а по тротуару мы шли или по дороге, и когда я отвечал, что по тротуару, но он вообще смотрел на милиционеров так удивленным взором. Короче говоря, он, по-моему, вполне квалифицированный как юрист человек, но он работает в этой системе. И не учитывать вот обычаи и повадки этой системы он, естественно, не может, иначе бы он там не работал. В то же время, мне кажется, что у него главная была мысль в том, ну, не хотелось, знаете, войти в историю человеком, который осудил кого-то за пронос российского флага. Ну, согласитесь, это такое пятно биографии, с которым не очень легко жить. Поэтому он, скорее всего, принял решение, исходя, в первую очередь, конечно, из юридических обстоятельств, ибо там никакого сопротивления милиция не оказывала, но еще и из гражданских, поскольку он-то сам по-человечески не считает, что пронос флага является преступлением. А вот что касается сегодняшнего разбирательства, то здесь только можно теряться в догадках, и мне представляется, что ему за вот его вольнодумство, скорее всего, устроили взбучку, потому что иначе бы дело было, конечно, прекращено уже давно, и по Пономареву и Шнейдеру.
Ну, будем смотреть, как это все будет развиваться. Фамилия-то как судья, еще раз напомните, чтобы хотя бы знать теперь слушателям.
Его фамилия Понякин.
Понякин, вот. Запомните, судья Понякин. Посмотрим, как он сегодня, какое решение примет. Но сегодня еще одно событие случилось. На Триумфальной площади начали строительные работы. Вы, конечно, про это знаете.
Ну, конечно, да. Забор уже поставили.
Да. Там, значит, теперь поработают археологи перед тем, как начнется строительство парковки большой.
Да,
а, да. Вот у меня такой вопрос. Вы теперь косвенно тоже несете некоторую ответственность за котлован в историческом центре столицы?
Я не несу никакой ответственности.
Ну как, если бы вы не стали туда ходить.
Анна, вот послушайте, я работал губернатором в довольно тяжелое для страны время. Да, огромное количество манифестаций с требованием отставки губернатора проходило в Нижнем Новгороде. Я вам больше скажу, в Кремле прямо, в Нижегороде, рядом с моим офисом.
Так раньше, если вы помните, Бориса, на Манежной площади не было магазинов, так же, как и забор вокруг Белого дома.
Я говорил этим людям простую вещь. Я говорю, господа, товарищи, граждане, соотечественники, земляки, слушайте внимательно. Вот вы недовольны Немцовым, как губернатором. Вот у нас через год будут выборы губернатора, и вы свое недовольство можете спокойно выразить, придя на избирательные участки и проголосовав за какого-то иного кандидата. Что, собственно, граждане и могли тогда делать? И что вот этот накал, истеричный довольно иногда накал, как-то снижало градус. Вот, дальше, когда я работал в правительстве, вы помните, бастовали шахтеры, они сидели у меня под носом, прямо вот у Белого дома на Горбатом мосту, стучали касками, если вы помните. Нам в голову не приходила мысль с помощью ОМОНа этих несчастных шахтеров, которым действительно не платили заработную плату, вороватые директора шахт. А вовсе, кстати, не мы. Да, нам в голову не приходило натравить на шахтеров ОМОН и их там всех разогнать, хотя, уверяю вас, у нас такие возможности были, и стоило принять только это решение политическое, оно бы было выполнено. Я не понимаю по-человечески, что боится Лужков. Ну, все знают, что он самый богатый чиновник нашей страны, все знают, что он долларовый миллиардер, все знают, что рано или поздно ему придется перед судом по статьям о коррупции там отвечать. Все это понятно. Все знают, что там они боятся потерять власть и прочее, прочее. Но мне представляется, вот то, что они триумфально исполняют, это просто опять безумство, идиотизм. На площади собирается даже вот там 31 июля, а до этого в мае, на площади собирается, ну, там от силы несколько тысяч человек. Если режим настолько гнил и слаб, что он боится протеста 2000 человек, то тогда он не может управлять страной, в которой куча проблем. Если бы они разрешили это самое мероприятие легально, я думаю, что вряд ли количество людей, которые туда приходят, выросло бы там в 50-100 раз.
Ну да, я тоже думаю, что это так.
На самом деле это о чем говорит? Это говорит о чем? О том, что они трусливы, да? О том, что они неадекватны. И о том, что они готовы осквернить город, в том числе и центральную часть Москвы, ради того, чтобы сохранить свою власть.
Ну, правда, они вам на это возразят, что центральная площадь уже давно по реконструкции, по плану готова к тому, чтобы меняться, потому что это реконструкция в рамках реконструкции Большой Ленинградки, бесфотофорное движение, гостиница «Пекин», и что вся документация есть, и что центральная столица говорит о том, что закончит все это не позднее второй половины 2012 года.
Нет, 13-го.
Ну, вообще они сегодня 12-го сказали.
Нет, они объявили 13-го, причем это тоже политическое решение. Им надо до президентских выборов, чтобы на Триумфальной площади никого не было. Поэтому там 13-е, то, что я видел. Угу. Там фигурирует 13-й год. Вот, но еще раз, они остановить оппозиционеров не могут, мы все равно 31 августа на эту площадь выйдем, мы все равно будем добиваться выполнения Российской Конституции. Они только привлекают внимание к этому мероприятию, а своими идиотскими действиями отталкивают от себя людей, вот и все.
Сегодня впервые, кстати, скажу нашим слушателям, фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, ну, во всяком случае, в лице руководителя ее Николая Левичева, высказал протест против строительства на Триумфальной, и даже довольно жестко Левичев высказался, что срочный порядок переустраивания площади, ставший местом противостояния, наводит на размышления. Усмирять радикальную оппозицию рытьем котлованов в историческом месте — неоправданно высокая цена за неспособность достичь гражданского согласия конституционными действиями, подчеркнул лидер фракции. Более того, сравнил логику властей людей с логикой булгаковского Швондера, не понимавшего, для чего профессору Преображенскому нужны разные комнаты для операционной и для столовой. Не хотелось бы, чтобы швондеровское мировоззрение определяло судьбу московских видов, сказал Левичев. Вот так что уже и официальная фракция в Госдуме как-то недоумевает или дистанцируется от того, что мы не можем логикой своей постичь.
Не, ну, приятно, что Лужкова сравнивает Левичев со Швондером. Это, конечно, действительно ласкает слух. Но мне представляется, что...
Не Лужкова, а то сейчас опять как-нибудь огребете. Да, власть, аккуратно.
Но мне представляется, решение-то принимал Лужков. Площади, поэтому кого он сравнивает. Вот, но мне представляется, что решение о парковке носит ярко выраженный идиотско-политический характер, решение по которому принимает, конечно же, не Лужков.
Очевидно. Об этом мы еще поговорим, Борис. Мы уходим на новости. Аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня после 22 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В столице Дагестана, Махачкале, обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиционеров и правозащитников в защиту свободы собраний. ФСБ России обнародует архив Магомед Алива Габова, подозреваемого в организации терактов в московском метро, в марте этого года, заявил директор ведомства Александр Бортников. Материалы удалось получить после спецоперации 21 августа, в ходе которой Вагабов был убит. Защитники подмосковного Химкинского леса передали сегодня в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек, 54 выжили. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Апсихит Вичачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. В больнице подмосковного города Подольск остаются 6 пострадавших при чрезвычайном происшествии в отделении Банка России. При нарушении работы системы пожаротушения пострадали 13 человек, женщина скончалась. Не менее 19 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Бывший президент США Джимми Картер прибыл в Северную Корею. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня у меня гость политик Борис Немцов. Сейчас еще, вот, как сказал нам Борис, идет суд, где его соратники дают показания по поводу того, можно ходить с флагом или нельзя, с государственным. Поэтому мы сегодня говорим о том, что вообще происходит с вертикалью власти, почему она так резко в некоторой паранойи реагирует на экологов, музыкантов и людей, которые проносят государственный флаг, причем не мешая движению, в день государственного флага, то есть в момент праздника. И такие некоторые символические вещи, конечно, происходят в эти дни. Вот через 20 лет после 91 года Триумфальную площадь, как, в общем, уже очень многие площади в столице перекрывают забором, и начинается строительство, потому что, как предполагают, это не явно, конечно, никто не подтвердит, предполагают, что вот опасения сбора там оппозиции заставляет московские власти пустить туда сначала археологов, а затем и автостоянку. Вы можете присоединяться к нашему разговору и обсуждать, что же мы видим и каковы политические перспективы вот после этого горящего лета, и каковы перспективы оппозиции в этом политическом сезоне, и как это вообще все будет складываться. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пишите и звоните. Борис, у меня вот какой вопрос. Москва и Питер. Смотрите, сегодня тоже пришло сообщение, что против вот этого жемчужного милиционера, который назвал во время питерской акции 31 числа оппозиционеров хорьками и даже применил дубинку, против него, этого прапорщика, возбудили дело. И вообще в Питере как-то спокойнее стали относиться к тому, что идут шествия и проходят митинги. Вот вы это как-то с чем-то связываете? Северный климат, женщина во главе, спокойнее, вот что, или пчелы так действуют, ну вот непонятно. Пчелы. Ну да, у Винни-Пух, помните?
Помню, как-то лужковских пчел спасали во время пожаров, это мы помним, да.
Да, да, я могу сказать, что вот это Life.ru сегодня, Life News опубликовал два документа, из которых следует, что, я просто даже цифры приведу, распорядился Лужков дать 105 миллионов инвалидам, которые надышались вот этого смога, и 265 миллионов выделено в Медыне вот этому большому хозяйству, Московскому Медунскому промышленному предприятию, где, собственно, лужковские пчелы и обитают.
Вот. Ну, знаете, я думаю, что рано или поздно за все эти штуки ему придется...
Ну, хорошо, ну вот Москва и вот Питер.
Бог с ним. Ну, смотрите, да. По поводу Питера. Во-первых, разгон на Невском проспекте всегда был жестоким, и жестоким он был в том числе и 31 июля. Я в Питере был и все это видел своими глазами. Вот 31 мая я там был, это был, конечно, кошмар. Вот, больше 70 человек арестованных, потом там судилище и так далее и тому подобное, штрафы, сутки и прочее, прочее. То есть сказать, что прямо какая-то грандиозная разница между Москвой и Питером, я бы не стал. Теперь по поводу вот этого прапорщика, негодяя, который там гнусным образом себя вел. Понимаете, какая история? У нас народ воспринимает милицию как, ну, какую-то банду, от которой кроме угрозы и кошмаров ничего ждать не приходится. Такие, знаете, вот там коллективный Евсюков. А власти вынуждены хотя бы имитировать какую-то деятельность и демонстрировать, что они пытаются навести порядок. Ну вот, решили переименовать милицию в полицию, не изменив, по сути, ничего. Поняли, что эта имитация очень быстро стала всем понятна, и в том числе и сотрудникам милиции, которые, с которыми я имею счастье и несчастье общаться сейчас регулярно. Они все с вами смеются, по крайней мере, в Арбатском РОВД смеются насчет этого переименования и насчет этого закона имени Медведева. Просто все смеются.
А вы знаете, как теперь сокращенно их собираются называть? Это они тоже мне сами рассказывали.
Как?
Менты, а если полиция, то панты.
Панты, да. Ну, вот понты. Ну, это так комплиментарно звучит. Угу. Короче говоря, вот эта имитация, она вынужденная мера для них. Для системы абсолютно не страшно, если они сейчас демонстративно начнут разбираться с этим прапорщиком. Потому что система останется при этом неизменной. Они никак не могут понять, что сама система генерирует Евсюковых. И если мы хотим, чтобы милиция была на страже закона и защищала интересы граждан, то тогда надо ее менять. Кстати, по этому поводу у «Солидарности» есть вполне внятный проект, который у вас на свободе обсуждался с генералами МВД, и ничего вразумительного против этого проекта они не высказали. То есть избирать всенародным образом участковых, сделать отдельно муниципальную милицию, полицию, точнее, региональную полицию и Федеральное бюро расследований, с тем, чтобы на федеральном уровне только занимались организованной преступностью, терроризмом, наркотрафиком, ну, наиболее серьезными преступлениями, а мелкие преступления, каковых, кстати, подавляющее большинство, чтобы это была компетенция местных властей и региональных властей. Ничего подобного они делать не хотят. Они так тупо по-прежнему считают, что вот такая жесткая вертикаль управления из центра – это ровно то, что может сохранить даже не полицию, а может сохранить их власть. Я вообще считаю, что они рассматривают МВД не как органы правопорядка, а как органы, защищающие их корыстные, алчные, воровские интересы. И если вы посмотрите, например, на количество ОМОНа и милиции, которое бывает на оппозиционных маршах или, например, во время концерта на Пушкинской площади, то вы поймете приоритеты Путина и Медведева. Они готовы, чтобы все горело кругом, в прямом смысле этого слова, но чтобы главный пожар на Триумфальной или на Пушкинской был погашен. Таким образом, милицию они воспринимают как структуру, которая защищает их власть и защищает награбленное ими за годы, вот уже 10 лет их правления. Вот, собственно, и все. Значит, я думаю, что с этим прапорщиком может быть две истории. Одна история – это история, похожая на коррупцию, на расследование вопроса о коррупции при покупке «Мерседесов» в МВД. Вы, наверное, знаете, да, что она на тормозах спущена. Вот, никто ничего там не расследовал. Сказали, что у нас никаких нарушений нет, и до свидания. То есть спущена на тормозах. Вторая, если они почувствуют, что нужно показать народу, что вот они борются с негодяями, они могут его и наказать.
Да нет, сегодня тот, кто пострадал, этот парень, который по голове которого дубинка проехалась, он сказал, что он, в общем, не жаждет крови-то, и жизнь ему портить не хочет.
Не, ну, понятно, но дело не в этом парне. Дело в том, что решение-то по этому прапорщику будет решать, принимать не парень,
ну,
будет принимать руководство, да, причем там политическое руководство, Нургалиев и так далее. Ну, они могут себя вести как угодно, прапорщика им не жалко, очевидно. Да, он явно не является основой системы, явно не защищает там по-настоящему вот интересы правящей группы. Поэтому они могут им пожертвовать и, собственно, ничего не потеряют. Они будут как-то это решать. Ну, как угодно, неважно. Факт остается фактом. Они менять ничего не хотят.
Давайте я прочитаю вот вопросы слушателей, чтобы вы могли на них ответить. Встретил на Триумфальной площади Немцова, попросил автограф на 100-рублевке. Ничего больше не было. Он сказал, что меньше, чем на тысячный, не подписывает. Это демократично? Вы что, действительно?
Нет, это вранье.
Это вранье? Значит,
нет, вранье. Я вообще на деньгах никогда не расписываюсь. Я не руководитель Центрального банка. Никогда, ни на каких деньгах я не расписываюсь. Я этому гражданину посоветую взять доклад «Путин. Итоги 10 лет», и я ему обязательно поставлю автограф.
Гражданка. Называет ее, а назовет она себя Арина Родионовна, но не уверена, что это Арина Родионовна.
Ну, Арина, да, ну, видите, случае, это, да. Это же Степ.
Да,
вы не понимаете, Арина Родионовна.
Понимаю, понимаю. Ну, вот это уже реальная роза, очевидно, спрашивает. А скажите, ваш друг Белых, какие у него сейчас проблемы с властью? Как вы думаете, будет ли наша власть продолжать такой эксперимент, ставить демократов в губерниях, или они просто сломали Белых?
Ну, смотрите, Никита работает губернатором и находится вот в системе вот этой самой вертикали. Никакой самостоятельности, никаких возможностей проводить какую-то там политику, отличную от политики Путина и Медведева, он не имеет по определению. Его либо посадят в худшем случае, либо в лучшем снимут с работы. Он принял для себя такое решение. Я на его месте этого бы не сделал. Кировская губерния, которую он руководит, я руководил соседней Нижегородской, могу вам сказать, это тяжелейший в социально-экономическом плане регион с очень высокой безработицей, с отсутствием дорог, с отсутствием там серьезных рабочих мест, бизнесов и так далее. Он, как молодой человек, это воспринял как вызов и как возможность себя проявить. Мне, тем не менее, кажется, что в этой системе себя проявить невозможно. Потому что в этой системе ценится только умеренность, аккуратность, послушание и лояльность. А если ты хочешь чего-то такого добиться, в первую очередь для граждан своего региона, это воспринимается как пиар личный, да, они так все время обвиняют оппозицию, хотя сами не вылезают из телеящика, вот, и воспринимается как желание сделать какую-то карьеру без решения руководства. Поэтому, на мой взгляд, добиться какого-то серьезного успеха, я ему желаю успеха, безусловно, но добиться какого-то серьезного успеха в такой системе невозможно. Он винтик в этой вертикали.
Ну да, Борис, а как вы вообще думаете? Вот очевидно, что политический сезон, хотим мы того или нет, вернее, предвыборный, он начался, это спровоцировано разными вещами, и все равно будут региональные выборы в октябре, и вот электронное голосование систем будет использовано, о чем сегодня уже ЦИК сообщил. Каковы перспективы у оппозиции? Что-то будет меняться или ничего пока не будет происходить?
Ну, смотрите, тут надо понимать, что в стране выборов честных нет. Имитация. Оппозиция, и вы это помните по выборам в Московскую городскую думу, до выборов не допускается вообще. Официально зарегистрированные партии поклялись в лояльности режиму. Им запрещено критиковать Путина и Медведева, иначе они не имеют доступа к телевидению, не имеют доступа к финансам. И они оппозиционными не являются. Причем ни одна из партий, зарегистрированных вот в современной путинской России. Несистемная оппозиция до выборов не допускается любыми средствами. Поэтому они создали такую систему, при которой оппозиция в выборах участвовать не может. В принципе. И мы должны добиться того, чтобы, во-первых, выборы были, а во-вторых, чтобы реальная оппозиция действовала. Собственно, что мы и добиваемся. Теперь, что касается самих вот этих мероприятий осенью и весной. Значит, мероприятие проходит по следующему сценарию. Спускается разнарядка для губернатора, сколько должна получить партия Путина и одновременно воровской бюрократии на предстоящих выборах. Губернатор понимает, что если он этот результат не получает, то ему грозит увольнение, в лучшем случае. Он всеми правдами и неправдами выстраивает там свою муниципальную власть, избиркомы и так далее и тому подобное, чтобы этот результат получить. В его руках находятся все региональные СМИ, маломальски значимые, и спецслужбы, и так, подразделения по борьбе с экстремизмом и прочее, прочее. И используя вот все эти силовые гнусные административные методы, губернатор получает, добивается того результата, который, собственно, от него и требует. Торговля может быть на уровне до выборов, то есть вот сколько в этом регионе может получить там путинская партия. После того, как губернатор согласовал вот эту вот цифру ориентировочную, уже торговля заканчивается. Дальше его пост, его судьба на кону.
Борис, то есть понятно, что у оппозиции шансов нет, это вот понятно из ваших слов, и это только улица по-прежнему. А вот господин Павловский у нас тут недавно в эфире сказал о третьих силах. То есть никакие третьи силы в этом калейдоскопе не возникнут.
Ну, власть делает все, чтобы никакие новые политические фигуры, никакие новые политические...
Ну, не знаю, может быть, неприятные нам с вами
националисты. Не-не, неприятные. Вот возьмем, например, казалось бы, безобидных экологов. Ну, вот защитники Химкинского леса или защитники озера Байкал. В принципе, эти люди не были сильно политизированы до последнего времени. Сейчас власть их вынуждает, конечно, быть политизированными. Это мы видим и по Химкинскому лесу, и по Байкалу. Так вот, этих людей они тоже как огня боятся и стараются никуда не допустить.
Нет, есть, я имею в виду третьи силы. Вот Павловский это сформулировал как коррумпированная бюрократия, такие еще более нелояльные чиновники.
Нет, подождите, и вот так дело далее. В том, что коррумпированная бюрократия это не третья сила, а это как раз партия Путина. Это главная сила, да. Вот, если вы посмотрите на последние данные журнала Forbes.
Да,
вы обратили, наверное, внимание, что в первой сотне самых богатых чиновников России подавляющее большинство граждан, принадлежащих к партии «Единая Россия».
Ну, первая десятка, по крайней мере, и только один там из «Справедливой
России». Да, так поэтому на самом деле есть вот воровская вертикаль, есть партия воровской вертикали «Единая Россия», есть заинтересованные в сохранении своих богатств собственности группа людей, объединенных вокруг Путина, он у них главарь, вот. И эта партия всеми правдами и неправдами будет добиваться сохранения власти на как можно больше длительный период. Вот, собственно, и вся картина. Это никакая не третья сила. Третья сила — это другое. Третья сила — это националисты, например, которых тоже никуда особо не пускают. Это демократическая оппозиция, которая не может быть зарегистрирована.
Ну, то есть вы не видите возможности, что вот, ну, как всякий полуавторитарный режим, у него все равно срок такой вот, он должен как-то во что-то трансформироваться. Вы не видите возможности для отпускания гаек, для такого выпускания пара, откручивания?
Я, Анна, должен сказать следующее, что единственный шанс сохранить страну — это
не откручивать гайки?
Нет, единственный шанс сохранить страну без крови войны — это демократизация России. Чем быстрее вот властная группировка это поймет, кстати, это и безопасно для нее тоже. Вот демократизация, когда есть процедуры, когда есть суд, когда есть выборы, перевыборы и так далее. Вот глобально, стратегически им это тоже выгодно. Но они слабы, трусливы, они не могут выиграть в честной борьбе. Поэтому они на это пойти не могут. Чем больше они будут закручивать гайки, а сейчас они именно это демонстрируют, тем меньше шансов, что будет мирный и эволюционный сценарий. Вот в чем дело.
Давайте послушаем Михаила из Москвы. В эфире, здравствуйте.
А добрый вечер. Да. У меня вопрос к Борису Ефимовичу, маленькая ремарка. Борис Ефимович, как получилось, что ваш патрон Ельцин вручил власть подполковнику КГБ Путину только лишь потому, что он давал ему физические какие-то гарантии для него и для его семьи? Или руководствовался интересами страны, или под давлением генералов Парковых? Это первый вопрос. И маленькая ремарка. То, что не отпускают Михаила Шнайдера, ну, по-моему, это потому, что он Шнайдер. Все, спасибо.
Ну, я, честно говоря, не понимаю, какая разница между Пономаревым, Немцовым и Шнайдером. Угу. Разница только в том, что я нес флаг, а они нет. Вот, поэтому я такие намеки не очень воспринимаю. Что касается Ельцина, то я считаю, что Борис Николаевич совершил очень серьезную, можно сказать, роковую ошибку. И мне представляется, что под конец жизни он это уже понял. Он, может быть, публично не высказывался на эту тему, но, тем не менее, все то, за что он боролся, а именно там свобода слова, какие-то демократические процедуры, защита Конституции, федерализм, наконец, да, то есть, в том числе выборы губернаторов, местное самоуправление, вот все то, что он считал предельно важным, его преемник уничтожил. И вообще они являются антиподами стопроцентными, просто совсем. Вот это удивительно, как надо было внимательно смотреть на свое окружение, чтобы выбрать человека, который все то, что ты делал, похоронит, причем с улыбкой на лице и с нескрываемым удовольствием. Ну вот Ельцину удалось это сделать. Я считаю, что это была очень серьезная ошибка.
Тут вот пишет нам одна из слушательниц, я действительно не знала, но, в общем, тоже какие-то тогда это странные символические вещи, что вот она не написала откуда, что на месте начала Химкинской просеки был женский лагерь, канал армейцев, ГУЛАГ, НКВД, потревожили невинно убиенных. Ну, на самом деле, много этих лагерей, но просто вот и такое, в том числе, видимо, совпадение.
Это, наверное, все-таки, я думаю, совпадение. Но
да,
мне очень нравится призыв Шевчука, который вот он на Пушкинской площади сказал: давайте начнем вырубать лес на Рублевке. Вот мне кажется, это важно. Они понимают только, когда их личных шкурных интересов, что бы то ни было, касается. Они живут на Рублевке. Я имею в виду Медведев, Путин и вся их бригада. Вот если бы вырубали лес на Рублевке, я думаю, что сейчас была бы совсем другая картина. Они бы сами вступили в ряды экологов и защищали бы родную природу. А поскольку, извините, в Химках они там не живут, поскольку там экологически не очень благополучное место, вот, им на это, по большому счету, наплевать, и они на это смотрят просто как на некий бизнес-проект.
Геннадий, Ленинградская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел сказать, год назад, как вы помните, льготы по ЖКХ заменили деньгами. Нас клятвенно заверяли, что эти деньги вы будете получать вовремя. А вот в августе мы их не получили. Чиновники из правительства Ленинградской области мне никак не объяснили причину вот этого вопиющего безобразия. Над такими категориями, как инвалиды, я считаю, власти федеральные устраивают
пытку на выносливость и терпение. Ну, в связи с этим я считаю, что людей загоняют в угол. Я хотел бы спросить, где в Питере будет марш несогласных? Спасибо большое.
Да, марш несогласных в Питере будет и на Дворцовой площади в 7 часов, по-моему, он там начинается. И будет у Гостиного двора, он начинается там в 6. Причем это время не меняется уже на протяжении более чем года. Но если говорить конкретно о монетизации льгот и добиваться решения по этому вопросу, то я вам советую все-таки помимо марша несогласных приходить, конечно, но все-таки подать коллективный иск.
Иск, конечно.
Да, коллективный. Они грубейшим образом нарушают федеральный закон. Грубейшим образом. В бюджете Ленинградской области, поскольку это законом предусмотрено, заложены деньги на выплату и ветеранам, и инвалидам, и многодетным, и матерям-одиночкам. И они за это нарушение закона должны ответить. Поэтому, если вы найдете адвоката более-менее квалифицированно и сможете подать коллективную жалобу в суд, я думаю, шансы выиграть очень высокие.
Угу. Вот из Волгоградской области Александр вас спрашивает. Написал заявление в партию «Солидарность». Но партии такой нет, видимо, в движении ответа нет. Непонятно, куда написал. Но просто, видимо, такой риторический...
Нет, на самом деле у нас запись и обращение идет в электронном виде. На нашем сайте «Россолидарность.ру» есть соответствующая страничка. В принципе, надо разобраться. Вы можете прислать сейчас, вот прямо сейчас пусть Александр напишет письмо и скажет, что мы говорили на «Свободе» с Качкаевой, и я дам указание разобраться, почему его не приняли до сих пор.
Дмитрий,
у нас бюрократии нет никакой.
Бюрократии нет, но может быть что-нибудь с сервером или с отбойками, всякое бывает. Дмитрий, мы вас слушаем из МИАСа. Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, вот я бы думал, что все-таки в интересах России искать точки соприкосновения, то есть находили, чтобы люди ответственные в каждой партии и находили, понимали, какой груз ответственности лежит у них перед будущей России. Потому что на обвинениях никогда нельзя строить, допустим, и на распрях политику. То есть политика должна строиться на взаимопонимании и, скажем, на точках взаимоприкосновения.
Понятно,
есть,
Дмитрий, понятно.
Ответственность,
Дмитрий,
за будущее.
Дмитрий, вы знаете, вот меня трудно обвинить в желании организовать в стране революцию и какой-нибудь мордобой. Я вообще явно не сторонник этого. Просто посмотрите в интернете на мое лицо. Вот не похож я на революционера совсем. А дело в том, что к компромиссу не готов режим. Он считает для себя неприемлемым какой бы то ни было диалог с обществом. Он настолько высокомерен и чванлив, что считает, что все можно решать без мнения народа. Именно поэтому и выборы уничтожены, именно поэтому и леса вырубаются, именно поэтому был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работает, именно поэтому в страну ввозятся десятки тысяч тонн радиоактивных отходов, и никого об этом не спрашивают, в том числе и в Челябинскую область они поступают, где вы живете. У вас там есть производственное объединение «Маяк». Поэтому это чванство, высокомерие и наглость власти причина того, что нет диалога. В любом нормальном обществе диалог не просто возможен, а необходим. Но они к этому не привыкли. Они привыкли к режиму «я начальник, ты дурак». И в рамках этого режима они управляют. Управляют плохо. Кстати, впереди, Анна, хочу вам сказать, вот по моим оценкам, я долго занимался управлением, будет гигантский кризис управления страной вообще. Они построили такую систему, которую...
Это будет проблема людей или это проблема инфраструктуры?
Это проблема не инфраструктуры, это проблема системы. Когда огромную страну перевели на ручной режим, когда все решения принимаются в одном кабинете, а в этом кабинете...
Да, это, безусловно, тушить во всех 200-300, это невозможно. Не
да,
полетишь
вот
каждый раз на
самолете. Поставить веб-камеры везде, где воруют, везде, где строят, везде, где ломают, невозможно. А главное, у нас же не Сократ, национальный лидер, а просто Путин. Ну, вот он, как просто Путин, имеет вполне такие ограниченные человеческие возможности на то, чтобы принимать решения. В сутках 24 часа. За всем не уследишь, всем управлять невозможно. Вместо того, чтобы делегировать полномочия вниз, вместо того, чтобы вернуть страну в нормальное, цивилизованное, такое федеративное русло, вместо того, чтобы дать людям возможность самим контролировать свою власть, Он захватил власть и отобрал ее у всех, а теперь не знает, как с этим совсем справиться. То есть налицо вот впереди у нас кризис управления страной. И чем ближе, кстати, вот этот судный день, 2012, я имею в виду, тем этот кризис будет проявляться. А страдать, кстати, будут рядовые граждане, как они и страдали вот в прошедшее лето, в том числе и в Москве.
Ну что ж, посмотрим, каким будет и для вас, и для меняющейся политической ситуации этот наступающий осенний сезон. Слушатели желают вам успехов и вашим коллегам, которые, я надеюсь, все-таки уже выберутся сегодня из суда. Это был Борис Немцов, у микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шар и сразу же после нас.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Жемчужного прапорщика, избивавшего демонстранта, накажут, если найдут.
Комментарии экспертов.
Доктор Лиза, кому я помешала?
В блогах Свободы.
Кристина Горелик, может ли государство быть милосердным?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.